Сегодня, да, в самом деле представители государства нас не обидели. И вообще я замечаю тенденцию, что представители исполнительной власти идут все больше и более охотно на контакты. Если говорить об обидах, то, наверное, тут у всех могли быть обиды. У вас, например, с Минфином лучше, а у нас с Минфином хуже, я имею в виду профильный. Вот, а с здравоохранения и социального развития как-то лучше поскладывается. Но, тем не менее, в исполнительной власти надлежащий человек по этому вопросу – это Владимир Анатольевич Зеленский, директор Департамента развития медицинского страхования Министерства здравоохранения и соцразвития. Владимир Анатольевич, выскажитесь.
Да, если можно, вот я просил бы Алексея Евгеньевича воспользоваться его слайдами. Вот, потому что есть несколько вещей, на которые я хотел бы обратить внимание. И, в принципе, практически со всем, что было сказано с точки зрения проблем и с точки зрения того, как надо строить систему, я соглашусь. Я хотел бы просто сказать, как мы видим реализацию тех принципов медицинского страхования, о которых было сказано. Можно тогда слайды с принципами? Потому что если я буду рассказывать в целом про текст законопроекта, это будет очень долго. И
в моей многолетней практике первый случай, когда два докладчика выступают по одной презентации, пожалуйста.
Ну зачем готовить свои, если можно воспользоваться чужими? Поэтому... Значит, вот практически все эти принципы, за исключением, наверное, последнего, сочетания ОМС и ДМС, на самом деле нами были и учтены, и для нас были основой. Значит, что я хотел бы сказать? Что касается принципа унификации, набора услуг и так далее, очень сложный для нас вопрос. Поскольку в Конституции указано, что вся медицинская помощь гарантируется гражданам Российской Федерации бесплатно, 42-я статья Конституции, и здесь выделять какие-либо там запретительные стандарты и так далее было бы очень тяжело. Мы действительно попытались определить, что такое базовая программа обязательного медицинского страхования. Сейчас этот термин тоже есть. Он, правда, носит очень такой, скажем так, условный характер из-за большой дифференциации между регионами. Наполнение этой самой базовой программы абсолютно разное. И понять, что действительно пакет одинаковый на всей территории России, очень сложно. Поэтому у нас возникают проблемы с межтерриториальными расчетами. Непонятно, по каким тарифам и за что платить. У нас у многих регионов в ОМС входят какие-то дополнительные услуги. Есть регионы, которые, например, включают там, помощь при туберкулезе, которые вроде как в базовый пакет ОМС не входят. И тоже непонятно, кто должен за это рассчитываться. Значит, в первую очередь мы предполагаем закрепление в законе единых требований к составу программы обязательного медицинского страхования на всей территории Российской Федерации. Мы все-таки будем идти поэтапно к тому, что мы условия финансовые и условия содержательные оказания медицинской помощи на всей территории России выровняем. Сейчас дифференциация может быть 10 раз между регионами, обеспеченными, регионами, необеспеченными. Наша задача создать условия единые, потому что мы все-таки рассматриваем систему обязательного медицинского страхования не столько как один из подвидов страхования в соответствии с законом о страховом деле, сколько все-таки как часть социального страхования, основой которого является необходимость выполнения государственных гарантий или государственных обязательств. От этого мы никуда не денемся, это объективная реальность. Значит, та же самая ситуация касается и требований к страховым медицинским организациям. Здесь также было сказано, что мы должны устанавливать единые требования. Мы предполагаем устанавливать единые требования. Вопрос для нас дискуссионный, что касается общей федеральной лицензии. Вот, потому что мы эту тему тоже достаточно много внутри себя обсуждали. Вот, и, ну, наверное, к этой теме мы все равно будем возвращаться, поскольку есть стандартная процедура лицензирования по месту осуществления деятельности. Вот, она общая. Но, как бы, тем не менее, этот вопрос для нас пока остается открытым. Все, что касается функций, порядка формирования резервов страховой медицинской организации, порядка использования этих резервов, порядка обращения за дополнительными средствами в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. Все это прописано в законе, является единым на всей территории Российской Федерации. Мы предполагаем, что состав программы обязательного медицинского страхования по всей России также будет одинаковым. И предполагаем, что если мы будем разрешать или допускать включение каких-то дополнительных услуг, то только при условии полного выполнения обязательств по вот этому единому пакету на всей территории. То есть обеспечьте обязательства перед застрахованными в полном объеме по стандартному пакету, и после этого как бы можно говорить о том, что включаются дополнительные услуги. Сразу скажу по поводу термина «страховщик-страхователь». Вот, совершенно справедливо Дмитрий Юрьевич сказал, что сейчас понять, при каких случаях передаются полномочия, кто является страховщиком. Если страхователем все более-менее понятно, это плательщик взносов. У нас, в принципе, так и остаются работодатель за работающее население и субъект Российской Федерации за неработающее население. Но я еще попозже об этом скажу. Что касается страховщика. Значит, у нас всегда была коллизия, по сути, двух законов. Закона о медицинском страховании и закона об основах социального страхования. При этом по закону о медицинском страховании ОМС, ну, по сути, децентрализованная. Страховщик, по сути, страховая медицинская организация. Вроде как территориальные фонды региональные. Утверждаются бюджеты решениями субъектов Российской Федерации. При этом по закону о основах социального страхования, социальное страхование – это исключительно федеральное действие. И все деньги социального страхования в широком смысле слова, как и пенсионного, и медицинского, и социального, являются собственностью Российской Федерации. И страховщиком может быть только структура федеральная. Значит, мы предполагаем, что страховщиком единым будет Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. При этом очевидно, что у нас, поскольку как бы функции страховщика включают в себя достаточно большое количество полномочий разного рода, мы пошли по конструкции, когда мы напрямую законом одинаково на всей территории Российской Федерации функции страховщика распределяем, делегируем, скажем так, или передаем территориальным фондам и страховым медицинским организациям. Какие функции? Например, есть у страховщика функция сбора страховых взносов. Понятно, что у нас есть, поскольку есть платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения, и часть взносов работодателей поступает в территориальные фонды, то функция федерального фонда по сбору платежей в этой части, по сбору взносов в этой части, делегирована в территориальные фонды. При этом, поскольку все равно страховщиком федеральный фонд является, то он оставляет за собой право всю систему мониторить, контролировать и обеспечивать ее устойчивость. В том числе в части взыскания сумм страховых взносов, например, с субъектов Российской Федерации. Значит, что касается страховых медицинских организаций, мы тоже очень долго обсуждали, необходимы или нам, в принципе, не нужны страховые медицинские организации на этом рынке, или достаточно территориальных фондов, в принципе, все деньги и так в них аккумулируются. Да, можно увеличить штат территориальных фондов, туда можно нанять экспертов, и, в принципе, они тоже могли бы работать напрямую с учреждениями. Но страховые медицинские организации у нас все-таки в нашей конструкции присутствуют, поскольку они единственное, скажем так, коммерческое звено в отношениях, и по большому счету страховая медицинская организация, она единственная, кто может быть мотивирована деньги экономить. Потому что территориальный фонд деньги экономить может быть не мотивирован, это по сути бюджетная структура, его задача исполнить бюджет с определенной степенью эффективности. Значит, они все равно присутствуют, но при этом они не являются страховщиком. Значит, теперь, что касается тарифов. Вскользь об этом скажу, потому что есть отдельный принцип у нас по тарифам. Значит, мы предполагаем, что все-таки тарифы у нас будут устанавливаться с учетом региональной специфики, и пока единой сетки тарифов мы не получим, поскольку состояние учреждений разное. У нас очень большая дифференциация, и мы не можем устанавливать сейчас пока что единые тарифы на однотипные услуги на всей территории Российской Федерации. Потому что для одних учреждений это будет ну, скажем так, прибыльно, для других учреждений это будет убыточно. Мы когда достигнем примерно одинакового состояния оснащенности, мы же внедряем порядки оказания медицинской помощи, которые в том числе говорят про оснащенность, тогда мы будем обсуждать тему установления единых тарифов. Значит, что касается второго принципа, заинтересованность застрахованного. Вот здесь на слайде нету, в записках есть тема введения соплатежей со стороны застрахованных при посещении лечебных учреждений. Вот. А при этом совершенно справедливо отмечено, что введение механизма в настоящий момент затруднительно, ну и на самом деле оно практически в любой момент затруднительно, не только в настоящий. Значит, мы предполагаем, что заинтересованность застрахованного в первую очередь должна исходить из его информированности. Если он проинформирован о собственных правах, если система выстроена так, что эти права реализуются, то тогда любой его выбор является осознанным. Да, в первую очередь, это даже я бы не стал говорить о механизмах, сдерживающих необоснованный рост спроса. Потому что, ну, на самом деле, с точки зрения здравоохранения, предложение порождает спрос, а не сами граждане. Значит, мы исходим из того, что застрахованный каждое свое действие должен осуществлять осознанно. Как выбор страховой медицинской организации? Сейчас он не выбирает. Сейчас выбирает страхователь. Регионы проводят конкурсы, выбирают страховые компании. Работодатели выбирают страховые компании. Гражданину, в принципе, все равно, и страховой компании тоже все равно. Потому что ей, несмотря на то, что она получает деньги, исходя из численности прикрепленных к ней граждан, она за этих граждан как таковых не борется, она борется за регион и за работодателя. И все. Мы предполагаем, что гражданин выбирает страховую компанию сам. При этом, если он выбирает сам, он выбирает ее как своего защитника. И это на самом деле третий принцип, который здесь указан. Мы также очень долго обсуждали, что в первую очередь мы должны страховые медицинские компании мотивировать именно быть представителем застрахованного, то есть адвокатом, скажем так. Потому что, опять же, если мы говорим о разграничении платного-бесплатного, гражданин никогда не поймет, даже прочитав наши стандарты медицинской помощи, даже прочитав постановление правительства о программе госгарантий, что конкретно ему полагается бесплатно. На эти вопросы, в том числе ему, должны отвечать и страховые медицинские организации, потому что это профессионалы. Значит, теперь, опять же, мы предполагаем, что и у страховых медицинских организаций будет полный набор инструментов. Мы прописываем все возможные виды экспертизы и контроля. Предполагаем, что действительно у страховых компаний будут достаточно жесткие механизмы работы с медицинскими организациями. Вместе с тем, все равно сама система ОМС в лице фондов ОМС является, ну, как бы третейским судьей. Мы не могли просто вытолкать медицинские организации на прямой конфликт со страховой компанией. Это тоже было бы несправедливо. Понятно, что должен быть кто-то, кто обеспечивает целостность системы. Значит, что касается ориентации на высокое качество услуг. Можно тогда следующую картинку? Мы предполагаем, что мы тарифы, как бы вообще понятие тарифов обязательного медицинского страхования сейчас в законе о обязательном медицинском страховании писать не будем. Какие конкретно они бывают? Диагностически связанные группы, подушевые, за посещение, за койко дни. Потому что под каждую конкретную ситуацию, под каждую конкретную задачу определенный тариф может быть выстроен. Мы исходили из того, что все-таки у нас основная ответственность за оказание медицинской помощи, по сути, это ответственность субъектов Российской Федерации. И сейчас это так, вот, и мы предполагаем, что так это и будет. Значит, при этом, если на территории субъекта Федерации система медицинских организаций, но очевидно, что все равно в большей части они государственные и муниципальные. Ну, не появится у нас в рекордно короткие сроки огромного количества частных учреждений, которые закроют все потребности, стационарные и так далее. И мы исходим из того, что если, опять же, регион подстраивает и с нашей помощью подстраивает сеть своих учреждений под потребности в медицинской помощи на конкретной территории, а так, в принципе, и может быть, так и должно быть, то конкретные задачи он вправе совместно с системой ОМС в рамках тарифных соглашений решать. Значит, опять же, единая система тарифов – это хорошо, но у нас есть регионы, например, в которых надо увеличивать, например, деятельность амбулаторной службы, и для этого, например, может быть, не имеет смысла не переходить на какой-нибудь подушевой способ оплаты, а платить за услуги для того, чтобы расширять деятельность. Где-то нужно уменьшать объем стационарной помощи, и можно переходить на, там, например, клинически связанные группы, на разного способа тарифа, которые уменьшают снижают деятельность стационарных учреждений, пока мы эту систему напрямую, также жестко не централизуем. Но при этом мы предполагаем, что в рамках деятельности страховой медицинской организации будет создан специальный резерв на профилактические мероприятия. И если застрахованные, и если у застрахованных в конкретной страховой компании граждан появляются, ну и в общем-то результаты и показатели здоровья достаточно высоки, то тогда страховая компания вправе претендовать на определенную долю из этого резерва. То есть мы хотим на самом деле смотивировать страховые компании на то, чтобы они осуществляли, в том числе и реализовывали какие-либо профилактические мероприятия. Значит, следующий принцип – деньги идут за пациентом. Я уже говорил.
Владимир Анатольевич, время. Выступление крайне важно, давайте еще 5 минут.
По-быстрому, хорошо, по-быстрому. Значит, про деньги идут за пациентом я уже сказал. Значит, мы полагаем, что гражданин выбирает страховую медицинскую организацию. Я уже об этом говорил. И как бы деньги идут не столько за пациентом, сколько за застрахованным в конкретную страховую медицинскую организацию. Значит, что касается выбора медицинских организаций, мы предполагаем наличие права свободного выбора медицинских организаций и, соответственно, выбора врача с учетом его согласия, но эти права есть и сейчас. Вот в этом плане нас можно упрекнуть в том, что мы по большому счету ничего законодательно не меняем. И сейчас в основах написано законодательство, что гражданин имеет право на выбор медицинской организации, врача с учетом его согласия. Вот. Мы предполагаем, что будет свободный заявительный доступ медицинских организаций в систему обязательного медицинского страхования. Несмотря на то, что мы сохраняем как состав, как структурой программы госгарантии территориальной, программы ОМС территориальный перечень медицинских организаций, в законе будет очень четко написано, что этот перечень формирован как реестр, он формируется заявительно, его никто не утверждает как таковой. Есть определенные критерии для предоставления права на медицинскую деятельность в целом. Если учреждение имеет право на медицинскую деятельность, то тогда оно вправе претендовать на участие в системе обязательного медицинского страхования. И никто не вправе отказать медицинской организации в участии, если она наделена общим правом на оказание медицинской помощи. Значит, доступность медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. Я уже сказал, что есть действительно огромная проблема в части межтерриториальных расчетов. Вот, поскольку мы идем по пути, с одной стороны, выравнивания финансовой обеспеченности всех территориальных программ обязательного медицинского страхования, а сейчас, по сути, проблема в межтерриториальных расчетах исключительно в обеспеченности. Потому что понятно, что Московской области весьма проблематично рассчитываться с Москвой по тарифам Москвы, которые могут быть в два раза выше, чем тарифы, принятые на территории Московской области. Но это ни в коем случае не должно быть препятствием для граждан для получения помощи за пределами территории. Основная, скажем так, новелла с точки зрения гражданина – это единый полис обязательного медицинского страхования, равноприменимый на всей территории Российской Федерации. Описан напрямую в законе базовые нормы, касающиеся порядка проведения этих межтерриториальных расчетов. Полнота тарифа. Здесь есть как бы палка о двух концах. Действительно, тарифы должны быть посчитаны на основе актуарных расчетов, исходя из заданной системы стандартов медицинской помощи. Готов согласиться двумя руками с тем, что здесь написано, но написать те стандарты, которые впишутся в определенные финансовые ограничения, чрезвычайно проблематично. Это, в принципе, мы можем перейти на такую систему, но только вопрос в том, что мы окажемся, ну, весьма и весьма глубоко дефицитными, даже если у нас будет ставка страхового взноса 20%. Можно и такие стандарты написать. Значит, что мы предполагаем? Но мы действительно идем сейчас по пути разработки стандартов оказания медицинской помощи. И мы на самом деле уже начинаем их пилотное внедрение через программы в рамках национального проекта. Онкологическая программа, сосудистая программа, программа по помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Такие три базовые программы. Значит, мы идем с двух сторон. С одной стороны, мы будем в любом случае анализировать и уровень фактических расходов учреждений. С другой стороны, мы будем идти по пути разработки стандартов. И более того, Владимир Владимирович Путин в выступлении отчетном перед Государственной Думой сказал, что внедрение стандартов оказания медицинской помощи – наша основная задача. И у нас даны два переходных года, 11 и 12, для того, чтобы мы смогли, с одной стороны, подготовить сеть медицинских организаций к тому, чтобы они могли по этим стандартам работать, и, с другой стороны, посчитали, сколько нам нужно ресурсов для того, чтобы вот эти самые стандарты обеспечить. Значит, кроме того, мы предполагаем полноту тарифов не только с точки зрения наполненности деньгами, но и с точки зрения статей расходов. Сейчас, очевидно, есть еще одно большое препятствие вхождению частных медицинских организаций в систему ОМС. Это то, что у нас в состав базовой программы входит только 5 основных статей. Заработная плата, медикаменты, продукты питания, расходные материалы и начисления к заработной плате. Значит, мы предполагаем, что тариф должен быть полный с точки зрения статей затрат. То есть туда должны быть включены и расходы на содержание, и коммуналка, и расходы на развитие. По определенным критериям. Поэтому полнота, она как бы двухсторонняя. А что касается экономической независимости лечебных учреждений, можно сказать о том, что в нынешнем законе о медстраховании тоже написано, что тарифы должны обеспечивать рентабельность медицинских организаций. И что? И, в общем-то, как таковая просто запись в законе предпосылок не создает. Я еще раз говорю, к полноте тарифов мы будем двигаться два переходных года. Что касается одноканальности системы финансирования. Это связанная тема с полнотой тарифов. Финансирование медицинских учреждений мы не стали говорить о том, осуществляется ли оно через систему ОМС или нет, потому что как таковое финансирование медицинских учреждений изначально попахивает бюджетной моделью. Как бы оно ни осуществлялось, через ОМС, не через ОМС. Мы говорим о том, что есть определенные виды медицинской помощи, и сейчас ведь ОМС структурируется не по учреждениям, а по видам медицинской помощи. Есть виды медицинской помощи, которые действительно должны оплачиваться только через систему обязательного медицинского страхования. В принципе, лечебному учреждению ничего не мешает в части видов, входящих в ОМС, получать тариф обязательного медицинского страхования, а в части, например, социально значимых заболеваний, которые в ОМС не входят, получать субсидию на госзадание. В этом тоже нет большой проблемы. Вот. Но главное нам обеспечить то, что те виды помощи, которые в ОМС входят, полностью из него оплачиваются. Значит, стабильность финансирования. Опять же, я уже говорил, мы предполагаем абсолютно четкое понимание в законе порядка формирования платежей на уплату страховых взносов на неработающее население, правил взыскания этих взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Естественно, категорически нас не может устраивать ситуация, когда страхователь сам определяет размер своего платежа. Это абсурдно с точки зрения системы социального страхования. Сейчас получается именно так. Поэтому мы предполагаем, что как платеж работодателя, так и платеж субъекта Российской Федерации за неработающее население будет абсолютно четко прописан с абсолютно четкими формулами и порядком расчета суммы. Значит, и сочетание, последняя тема, тоже буквально вскользь скажу про сочетание ОМС и платного здравоохранения. Очень сложная тема, потому что мы должны сначала, во-первых, понять, что у нас бесплатно. А если у нас бесплатно по Конституции все, тогда что у нас платно? может быть. Значит, сейчас мы предполагаем все-таки, и эту тему мы будем, я думаю, обсуждать, и мы, я думаю, что еще вернемся к обсуждению этого, на этапе обсуждения основ законодательства об охране здоровья граждан, где мы будем как раз и говорить про разграничение платных и бесплатных услуг. Сейчас мы предполагаем, что если учреждение входит в обязательное медицинское страхование, ну, мы говорим про частное учреждение, то оно должно работать в рамках обязательного медицинского страхования. Точно так же, как и государственное учреждение. Мы все знаем, что практика введения дополнительных сервисных условий, которые являются платными, особенно в государственных и муниципальных учреждениях, приводит фактически только к одному – к ухудшению условий для тех, кто идет бесплатно. Вот это на самом деле палка о двух концах для нас. Вот, но я просто еще раз хотел сказать о том, что к этой теме, я думаю, мы должны вернуться будем отдельно в рамках обсуждения основ законодательства, как общего разграничения платных и бесплатных услуг. То, что говорить просто о разграничении ОМС и ДМС, не определив предмета платности и бесплатности, пока очень рано. Мы предполагаем, что все, что входит в программу обязательного медицинского страхования, по тем условиям, которые программа обязательного медицинского страхования может обеспечить, обеспечивается бесплатно. Простой пример. Можно сейчас, если заплатить, пройти какое-то обследование побыстрее, да, потому что в территориальной программе, например, написано, что обследование ждать 2 недели. При этом никогда этот срок до недели не сократится. Никаких предпосылок тогда для улучшения условий бесплатного создано не будет. И поэтому баланс здесь очень такой тонкий. Спасибо большое.
Спасибо, Владимир Анатольевич. И вдвойне спасибо за то, что воспользовались нашими слайдами. Это такой как бы акт доверия, хотя я подозреваю, что эти принципы были во многом навеяны беседами с вами. Я предлагаю чуть-чуть изменить ход нашего круглого стола и уделить несколько минут на вопросы, может быть, тем докладчикам, которые успели выступить. Кто-нибудь хочет? Да. Только просьба очень коротко.
Да. Владимир Анатольевич, будьте добры, вот ваша оценка, когда же этот законопроект все-таки будет внесен в Думу, ну, либо правительство потом в Думу, и прогноз его прохождения, когда он вступит в действие?
Значит, у нас есть поручение председателя правительства, что этот закон должен быть внесен в правительство 3 июня. Значит, мы предполагаем, что и очень бы хотелось, чтобы в первом чтении законопроект был бы рассмотрен в весеннюю сессию. Вот если так вкратце говорить о прогнозах. Да. И с 2011 года с определенными изъятиями, связанными с переходным периодом, о котором я говорил.
Еще вопросы?
Да. С вашего позволения, Владимир Анатольевич, мне кажется, в данных словах, когда говорилось, так сказать, о роли страхователя, там, страховщика, да, содержится определенная доля лукавства, когда мы говорим, так сказать, о федеральной программе. А почему государство, учитывая, что, так сказать, социальная значимость данного вида, ну, то есть неоспоримо, не может в лице того же самой системы фондов, в лице федерального фонда, территориальных фондов выступать в роли страхователя. Потому что когда мы говорим о том, что делегируется часть функций страховщика одним и часть функций другим, при этом вами же были сказаны слова, что по большому счету страховая медицинская организация единственное заинтересованное лицо в данной системе, потому что чиновник, собственно говоря, не особенно заинтересован в каких-то телодвижениях по улучшению ситуации. Почему система фондов не может выступать в качестве страхователя, страховщик является страховщиком? Ибо разделение функций, если оно не будет очень четко прописано в законе, да не будет допускаться разных трактовок, ну, собственно, только ухудшит ситуацию.
Объясню. Ну, во всем всегда есть доля лукавства. Значит, есть проблема. Если мы говорим о том, что страхователем является система обязательного медицинского страхования, ну, возможный такой вариант, то есть, ну, как-то, да, вот, и при этом система медицинского страхования на самом деле страхует граждан страховых медицинских организаций, если я правильно понял, да, то, о чем вы говорите, да, возникает вопрос, а что платит работодатель? Потому что я просто, опять же, позволю себе напомнить, что одним из основных принципов социального страхования изначально социального страхования, до того, как туда добавились неработающие граждане и так далее, было страхование работодателем своих работников. Этот принцип нами сохранен. Просто в целях обеспечения социальной справедливости и солидарности, да, мы добавили неработающих граждан. Мы могли пойти по другому пути, переложить неработающих граждан в тариф работодателя или работника. Это вторая развилка. Мы выбрали как бы сложившуюся систему, ее упорядочив. Поэтому, что касается перехода на систему ОМС как страхователя, то есть это тогда отход от социального страхования. Изначально мы не шли как бы в парадигме выделения обязательного медицинского страхования и состава социального. Значит, что касается делегирования функций, уверяю, абсолютно четко, на наш взгляд, мы прописали это разграничение. Вот, если там что-то будет не так или не конкретно, то просто ну, мы проговорим и поправим. Но мы предполагали из того, что мы этот водораздел между переданными полномочиями страховщика и полномочиями самого страховщика прошли очень четко. То есть, ну, к слову, о том, что не должно быть двояких толкований по этому поводу. То есть мы предполагаем, что на самом деле страховая компания – это некий аутсорсинг функций страховщика.
Спасибо. Ну, я предлагаю перейти к дискуссии. Ну, давайте последний вопрос, и дальше мы перейдем к дискуссии, иначе мы не сдвинемся. Пожалуйста.
Владимир Анатольевич, а проводилось ли обсуждение этого законопроекта уже в общественной палате, в регионах? На каких площадках проводилось или не проводилось еще?
Значит, мы предполагаем вот сейчас, вот, ну, как бы начиная вот с этого момента, по сути, это тоже сейчас публичное обсуждение, в том числе с общественной палатой. Вот. Значит, но мы предполагаем сейчас вот закон, там, я надеюсь, что, может быть, сегодня он будет опубликован, и мы начнем цикл обсуждений. На этапе, ну, соответственно, на этапе подготовки к внесению в правительство, на этапе нахождения в правительстве, на этапе рассмотрения в Государственной Думе и так далее. С субъектами проще, с одной стороны, потому что субъекты изначально были ну, достаточно сильно ориентированы на разработку этого закона. У нас очень много было предложений, Андрей Владимирович мне не даст соврать, что по сути регионы очень активно участвовали в работе над этим законом. Мы как бы от них ничего в этом плане не утаивали. И плюс ко всему, нам в любом случае предстоит работа с регионами очень большая, потому что перед первым чтением закон уходит в региональную рассылку на месяц. И поэтому, как минимум, перед первым чтением и перед вторым чтением. Поэтому дважды мы будем с регионами проходить полный цикл обсуждения.
Ну, я так понимаю, что это гораздо важнее, чем высказывание всех остальных.
Прошу прощения за то, что задерживаю, как бы, но тем не менее, Владимир Анатольевич, вот как человек, который занимается этой проблемой последние там, полтора десятка лет, я думаю, выражу мнение всех своих коллег, которые как бы как единственная коммерческая организация участвует в системе медицинского страхования в Российской Федерации. Вот первое мнение сразу, то есть действительно в значительной мере ощущение косметического ремонта по следующим причинам. Не обсуждая подробности там внедрения стандартов, действительно доступности, отсутствует два момента. Мотивации застрахованного, нашего пациента, лечебного учреждения, застрахованного страховой организации. То есть рассказ об информированности, это 15 лет мы это слушаем, да, как бы информированность это все хорошо, но нет влияния на лечебное учреждение с точки зрения направления, качества. Даже в межтерриториальных расчетах, я так понимаю, по закону пока ничего не меняется. То есть если застрахованный из Москвы уезжает в Хабаровский край, напрямую повлиять на это лечебное учреждение я никогда не смогу. И лечебное учреждение точно знает, что этого можно динамить, потому что все равно за него в системе каких-то сложных межтерриториальных расчетов когда-нибудь что-нибудь зачтут, а может нет. Вот. Я хочу понять, закладывается или нет это в законодательное. И самый существенный вопрос, а вы упомянули в своем выступлении, что даже на текущий момент, исходя из различных форм оплаты, способов формирования тарифов, вы пытаетесь заложить механизмы, стимулирующие к изменению, скажем так, по крайней мере, видов медицинской помощи, развитию амбулаторной, там, видов дневных стационаров и так далее. Мы тоже активно участвуем в этих программах последние 10 лет. И, если честно, мое мнение сводится к тому, что за исключением приказных порядков, то есть вот есть приказ и разнарядка, провести столько-то там дневных стационаров, еще что-то, нет стимулирования на собственника. Собственником всегда является глава там, муниципального образования, да, там, совет депутатов, региональный или муниципальный. На влияние на него, как на собственника, принимающий окончательное решение, я не вижу никакого. Потому что тариф влияния, его нет. В законопроекте будет или нет какие-то механизмы, помимо того, что лечебное учреждение зарабатывает. В условиях неполноты тарифа и всего прочего, сами понимаете, это вообще не влияющий. Каким образом планируется, скажем так, система изменяющие моменты в законопроекте? Что будет изменяться?
Если я так понимаю, три принципиальных момента. То есть того, что вы сказали, на что вот я сейчас отвечу. Значит, межтерриториальные расчеты. Значит, что касается межтерриториальных расчетов. Проблема межтерриториальных расчетов не в отсутствии каких-либо устанавливающих документов. Ну, сейчас, по факту. Значит, мы издали, Андрей Владимирович, как в прошлом году уже, да? В девятом году мы издали полностью новый порядок проведения межтерриториальных расчетов. Значит, мы предполагаем, что в законе и, по сути, для учреждения нет разницы, кого принимать. С полисом какой страховой компании. Значит, мы исходим из того, что в рамках межтерриториальных расчетов учреждение получает оплату от своего территориального фонда. Без процедуры, пока ушло там, в территориальный фонд или в страховую компанию в другой регион и так далее, процедура для учреждения будет максимально ускорена. Дальше идут расчеты между территориальными фондами, которые гражданины вообще не должны волновать, строго говоря, как и учреждение. У него есть установленный срок, все равно никто сразу не получает даже за обычных застрахованных деньги, правильно? Но в конце месяца, как-то вот в отчетном периоде. Это тоже возможно. Вот. Но в рамках межтерриториальных расчетов их объем настолько сейчас невелик, за исключением нескольких регионов. Ну, по сути, Москва, Московская область, Петербург, Ленинградская область. Вот если говорить два ключевых региона, да, и плюс регионы южные, куда идет приток туристов достаточно большой сезонно. Вот, а все остальное весьма и весьма незначительно. Значит, мы предполагаем, что всего того, что в законе будет написано, будет достаточно для того, чтобы учреждение вообще не заморачивалось на предмет того, в каком регионе застрахованный. Я извиняюсь за такое высказывание. Значит, второй вопрос. Все, что касается информированности, влияния гражданина и так далее. Чего мы опасаемся? Ну, во-первых, гражданин сам по себе зачастую намного меньше влияет на оказание ему помощи, чем сама система оказания помощи на гражданина. Вот. И здесь закладывать изначально в законе какие-либо конфликты по этому поводу мы не стали. Разрешить тему частого обращения в медицинские учреждения можно было бы попытаться придумывать, да, если бы мы исходили из того, что у нас помощь настолько доступна, что доступнее некуда, и поэтому надо ее сворачивать. Но как бы претензий же у нас все равно очень много. И в условиях дефицита кадров, в условиях того, что нам необходимо приводить большую часть учреждений в чувство с точки зрения модернизации, обновления и так далее, мы пока не обсуждали тему влияния на объем. Что касается влияния на качество, можно всегда сказать, что право выбора гражданином лечебного учреждения есть фактор влияния на качество. Если ему не понравилось, он ушел куда-то еще. Но здесь можно возразить, что у нас все равно есть только одна поликлиника. И центральная районная больница все равно только одна. Вот как ни верти. И поэтому выбор, он такой весьма условный. На самом деле. Вот. Мы предполагаем, опять же, что система там, экспертизы, контроля качества и так далее в страховой компании будет этому способствовать. В чем штука еще? Что мы исходим из того, что фонды будут осуществлять, по сути, контроль за проведением экспертизы, поскольку же функция страховщика переданная, то страховщик оставляет за собой право проверять осуществление переданных его функций. Вот. И в случае, если этот контроль и экспертиза будет производиться некачественно, мы должны перейти в любом случае к определенным стандартам проведения экспертизы, прозрачным. Не просто пришли, посмотрели, что-то там решили и ушли. Вот. То эта система будет работоспособной. Значит, теперь, что касается способа формирования тарифов. Ничего, кроме структуры тарифов, порядка заключения тарифных соглашений и так далее, в этом законе, на наш взгляд, предусмотрено быть не должно. Влияние на собственника тарифом определяется только тем, выгоден тариф или нет. Правильно? Если нужно какую-то деятельность расширить, закладывается более выгодный тариф с большей долей прибыльности, и эта деятельность начинает развиваться. Деятельность убыточная начинает сворачиваться. Почему я говорил в том, что мы ориентировались на регионы в этой части? Потому что сейчас у нас есть такая ситуация, когда на региональном уровне более понятно, какую деятельность надо сворачивать, какую деятельность надо развивать. Вот, поэтому мы пока исходим из того, что все-таки тарифные соглашения будут заключаться на региональном уровне. Но при этом мы оставляем за собой как бы центр федеральный, порядке формирования всех этих тарифов. Мы в прошлом году издали, Минздрав издал методические рекомендации по тарифам, где мы как раз попытались регионам объяснить вот возможные способы оплаты. Они же тоже все известны, их не так много. Вот, плюсы и минусы для достижения каждой конкретной цели. Да, там всем хорош, конечно, подушевой принцип для первичного звена, кроме того, что он сворачивает деятельность первичного звена капитальным образом. Вот, чего тоже в определенных случаях допустить просто нельзя. Вот, и мы будем потихоньку вот эту как бы линию оптимизации проводить. Почему я говорил про переходный период, 11-12 год, что мы за 11-12 год, помимо как бы общей паспортизации и среза того, что происходит в учреждениях, сможем в рамках тоже озвученных Владимиром Владимировичем Путиным региональных программ модернизации здравоохранения, с каждым регионом в ручном режиме определить те тарифы, способы оплаты, как угодно, которые для него конкретно выгодны. То есть мы вроде как повлияем на них, но через механизм вот этих вот региональных программ здравоохранения. Все, что я могу пока сказать.